новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Ну, а каковы, Надежда, сообщения с атмосферных фронтов?
Я бы даже не назвала это фронтами, поскольку нас будет радовать достаточно теплая погода. Атлантика продолжает щедро поставлять теплый и влажный воздух на европейскую территорию России. О снежном покрове пока можно забыть. Вместо него на газонах, если уже вы успели это заметить, зеленеет свежая травка, а температура больше напоминает середину то ли октября, то ли апреля. Северо-запад европейской территории России первым встречает атлантическое тепло. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура сегодня в течение суток от 4 до 6 градусов тепла. В Москве и области сегодня облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем от 4 также до 6 выше нуля. Давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Кончина Аугусто Пиночета. Визит представителя Государственного департамента США Колин Грэффи в Москву. Участившиеся пожары в медицинских учреждениях России.
Ну вот это лишь некоторые из наших тем. Ну а главная тема сегодня связана с тем, что открывается Всероссийский гражданский конгресс в Москве. И на этом конгрессе оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена представить общественности свою программу гражданского согласия. Вот мы и решили поинтересоваться у вас, что такое, на ваш взгляд, гражданское общество.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну, а пока к другим темам. И первое – это кончина чилийского диктатора, бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Фигура эта противоречивая в мире воспринималась не всегда однозначно. В одних странах считается, что даже генерал сыграл некую положительную роль, потому что, совершив в 1973 году кровавый переворот, он сумел якобы навести порядок и добиться экономического успеха в Чили, а затем не противился восстановлению демократии. Ну, а в некоторых других странах Пиночета воспринимают лишь как убийцу. Вот сейчас узнаем, как воспринимают Пиночета в Испании, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
У скончавшегося бывшего чилийского диктатора в Испании никогда не было друзей. Примечательно, что даже тоталитарный режим генерала Франко, просуществовавший в Испании до середины 70-х годов, не желал идти на контакты с Пиночетом, всякий раз отказывал ему в приеме. Франко опасался, что общение с такой личностью, как чилийский диктатор, может негативно сказаться на имидже Испании. Неудивительно поэтому, что именно испанская юстиция первой возбудила дело о преступлениях Пиночета. Это было в 1996 году, а в 1998 судебный следователь Бальтасар Гарсон обвинил бывшего диктатора в геноциде, терроризме и пытках и потребовал его ареста, после чего Пиночет, выехавший за границу на лечение, был задержан в Лондоне на 17 месяцев. Поводом для возбуждения дела послужило исчезновение и гибель в Чили в годы диктатуры ряда граждан Испании, в том числе священника Антонио Льедо. Смерть бывшего диктатора вызвала в Испании однозначную реакцию. Член руководства консервативной народной партии Густаво де Арестеги заявил, что ни один демократ в мире не может сожалеть о смерти диктатора. Любой демократ, любой нормальный человек испытывает к диктаторам лишь чувство брезгливости. Чилийцы избавились от диктатуры Пиночета, а теперь и от него самого, как зловещего символа этой диктатуры. Со своей стороны, парламентский спикер правящей в Испании социалистической рабочей партии Диего Лопес Гарридо считает, что восстановление демократии в Чили нельзя считать деянием Пиночета. Это заслуга чилийского народа. Чилийский народ никогда не прекращал борьбы за свободу и в конце концов заставил уйти Пиночета. И таким образом был положен конец убийствам, похищениям и пыткам тысяч людей. Нельзя забывать, что Пиночет был представителем фашизма 20-го столетия, зловещего режима, который не должен воскреснуть. Со своей стороны, спикер Единой левой коалиции, третьей политической силы в испанском парламенте, Гаспар Лемасарес, пожалел, что бывший диктатор так и не был отдан под суд за свои преступления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 6:13, вы слушаете Радио Свобода. За последние дни в России произошло 3 пожара в медицинских учреждениях, жертвами которых стали более 50 человек. Самая крупная трагедия произошла в наркологической больнице в Москве. Основная версия следствия – умышленный поджог. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Расследованием дела о пожаре в наркологической больнице в Москве занимается Генеральная прокуратура. Возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям – умышленное уничтожение или повреждение имущества и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности гибель 2 и более лиц. Известно, что следователи уже допросили некоторых сотрудников больницы. Дело в том, что в лечебном учреждении были грубо нарушены правила противопожарной безопасности. Наглухо закрыт запасной выход, а у медперсонала не было ключей от решеток на окнах и в коридорах. В основе трагедии в профильном лечебном учреждении лежит взаимоотношение врачей и пациентов, считает член общественной палаты, президент благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков.
За эти 2 дня произошло 3 пожара, и все эти учреждения психиатрического профиля. И в Твери это психоневрологический интернат, и в Кемерово, где погибло 9 человек, это тоже психоневрологический интернат. Поэтому можно говорить о 2 компонентах этой проблемы. Это проблема материально-технической базы учреждений такого профиля и особенности режима. Наркология продолжает переживать некий кризис. Но в основе сегодняшней трагедии лежит отношение между, в данном случае, медицинским персоналом этой больницы и пациентами. Это взаимоотношение не врачей и больных, не медицинского персонала, который с уважением обязан относиться к собственным пациентам, а взаимоотношение между тюремщиками и поднадзорными. И именно вот такая система отношений определила все внешние атрибуты полутюремные. Замки, решетки жесткие.
Система принудительного лечения от алкогольной и наркологической зависимости изжила себя. Однако к восприятию новых методов еще не готово само общество, считает член общественной палаты Олег Зыков.
Сейчас внутри нашего общества идет борьба между теми, кто понимает, что алкоголизм и наркомания – это социодуховные, прежде всего, заболевания, и нужно помочь человеку искать такие духовные и нравственные альтернативы. Это проблема уважительного отношения к человеку. Это ментальная проблема. Кстати, между прочим, 17-я больница – это больница, которая имела деньги. Более того, в этом корпусе был недавно ремонт сделан. Неудачно, судя по всему.
Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал, что столичное правительство окажет материальную поддержку пострадавшим и родственникам погибших при пожаре. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. Российские правозащитники призывают оппозиционные партии объединить усилия по защите прав граждан. В центре Москвы в воскресенье коммунисты провели акцию протеста против роста цен. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Потерянная аудитория. Куда уходит зритель от телевизора?». Тему обсуждают социолог, профессор Высшей школы экономики Александр Шариков и директор по телевизионным измерениям ТНС «Гэллоп Медиа» Александр Костюк, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16. Это время спортивного выпуска в нашей программе. Ну что же, сейчас сосредоточим свое внимание на чемпионатах Европы, коих у нас 3. Один завершился. Это был чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Проходил он в Хельсинки. Там в заключительный день были разыграны 12 комплектов наград. Назову всех чемпионов. У женщин сильнейшими на континенте стали 2 представительницы Франции. Эстер Барон, она победила на дистанции 200 метров на спине, и Алена Попчанко 200 метров вольным стилем. Причем обе эти пловчихи установили новые рекорды Европы. Кроме того, итальянка Алесия Филиппи быстрее всех преодолела 400 метров комплексным плаванием, украинка Анна Хлыстунова 100 метров брасом, немка Анти Бушульте 100 метров баттерфляем и голландка Марлен Фельдхаус 50 метров вольным стилем. Что касается мужчин, то здесь золотые медали завоевали россиянин Аркадий Вичанин 100 метров на спине, венгер Даниэль Дьюрта 200 метров брасом, словенец Петер Манкач 100 метров комплексным плаванием. Надо отметить, что Манкач установил рекорд, поскольку 7 раз побеждал на чемпионатах Европы в одном и том же виде программы. Далее чемпионы: итальянец Филиппо Маньини 200 метров вольным стилем и хорват Алексей Пунинский 50 метров баттерфляем. Ну и кроме того, под занавес соревнований в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем сборная Швеции победила, установив при этом новый мировой рекорд. Ну и таким образом, по золотым медалям всех опередила сборная Германии, у нее 6, у Франции 5, у России и Италии по 4 высшие награды. Этот чемпионат Европы завершен, 2 других продолжаются. В Швеции играют в гандбол женщины, там завершился первый групповой этап. Вчера сборная России одержала 3-ю победу, выиграла у команды Украины 40-32 и таким образом с 3 победами в 3 матчах заняла 1-е место в группе С. В других группах без потерь прошли этот раунд сборной Норвегии и Венгрии, и теперь 2-й групповой этап. Сегодня день отдыха, а завтра сборная России встретится с командой Франции. В среду соперницами россиян будут датчанки, и потом в четверг в заключительном матче с испанками встретятся российские гандболистки. Ну и еще один чемпионат Европы проходит в Швейцарии, в Базеле. Это чемпионат по керлингу. Там женская сборная России тоже очень успешно выступает. Она является единоличным лидером после 2 дней соревнований. По 4 матча все сыграли, 10 команд, участвующих в женском турнире, и только сборная России выиграла все 4 встречи. Вот вчера она победила Чехию 9-5 и Нидерланды 14-3. Итак, у россиянок 4 победы в 4 матчах, по 3 победы после 2 дней имеют сборные Италии и Шотландии. Ну а что касается мужчин, то они провели за 2 дня 3 тура, и там без поражений идут шотландцы и швейцарцы. Ну и в заключение мы обратимся к событиям, происходившим в России, в частности, к боксу, поскольку в Москве вчера прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, и россиянин Олег Маскаев отстоял этот титул, победив в 2-раундовом бою Петера Охелло. Ну а через час мы к разговору о спорте вернемся.
Последние дни прошлой недели в Москве и Санкт-Петербурге побывала Колин Грэффи, высокопоставленный представитель Государственного департамента США, отвечающий за связи американского правительства с общественностью в странах Евразии. Целью ее первой поездки в Россию в этой должности стало изучение информационного обмена между россиянами и американцами. По итогам поездки Колин Грэффи дала интервью радио «Свобода».
Сотрудничаете ли вы в осуществлении общественной дипломатии с неправительственными организациями, и волнуют ли вас те условия, в которых НПО функционирует?
Absolutely. We partner with NGOs all the time.
Да, мы сотрудничаем с ними постоянно. НПО зачастую являются экспертами в том, что они делают, и мы помогаем им, иногда своими специалистами, иногда финансами. У НПО есть очень точное знание того, чем дышит и чего хочет общество. В своих поездках по разным странам я часто контактирую с представителями неправительственных организаций. Например, в Албании, где НПО помогают в реформе пенитенциарной системы или учат молодежь основам ответственного поведения граждан в демократической стране.
Be a citizen in their country.
Анализируя отношения России и Запада, многие комментаторы отмечают, что западные страны, в том числе США, так заинтересованы в стабильности поставок энергоносителей из России, что не слишком требуют от нее соблюдения демократических принципов. Что вы можете на это сказать?
The importance of movement
Я думаю, показательным был тот факт, что, приехав в Россию для участия в саммите Большой Восьмерки, президент Джордж Буш сначала встретился с правозащитниками. Другой пример – встреча госсекретаря США Кондолизы Райс во время ее приезда в Россию с руководством «Новой газеты», в ходе которой она выразила глубокую озабоченность гибелью Анны Политковской и поддержала принципы свободы прессы. Соединенные Штаты, и это было подтверждено действиями их руководства, не стесняются поднимать вопросы продвижения демократических преобразований и свободы СМИ.
Некоторые эксперты отмечают, что Европа сейчас расколота по вопросу об отношениях с США, и новые демократии, например, Польша, Чехия, являются большими союзниками США, нежели такие старые демократии, как Франция и Германия. Вы согласны с тем, что такое разделение существует?
Я думаю, у новых демократий есть более отчетливое понимание того, что надо всесторонне и громко поддерживать такие вещи, как права человека и верховенство закона. Эти страны совсем недавно прошли через период борьбы и становления, поэтому они понимают, почему мы говорим о необходимости демократических преобразований, скажем, на Ближнем Востоке. А если говорить о странах, ставших свободными давно, то, может быть, для них это уже больше история. В целом, для Европы были характерны такие настроение. Теперь нет СССР, и Европа как-то должна уравновешивать США, а США, следовательно, заинтересованы в слабой Европе. Нет, мы должны партнерствовать. Опросы показывают, что более 70% европейцев хотят не соревноваться, а сотрудничать с американцами.
Это была высокопоставленная представитель Государственного департамента США Колин Грэффи.
Ну вот, представитель Госдепартамента США приезжает в Москву, а мы, наоборот, отправляемся в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня.
Память Анны Политковской, отмечают американцы. Лучше меньше, да лучше. Так стоит относиться к еде, говорят американские эксперты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В Нью-Йорке, где родилась Анна Политковская, американский пен-клуб совместно с Комитетом защиты журналистов и Нью-Йоркским университетом провели вечер памяти российской журналистки. На нем побывал мой коллега Ян Рунов. Зал гуманитарного центра городского университета был переполнен. На вечер под названием «Совесть писателя», вспоминая Анну Политковскую и российскую забытую войну, пришли студенты, будущие политологи и журналисты, профессора нью-йоркских университетов, правозащитники, сотрудники американских газет и журналов, писатели. Собравшимся был показан посвященный Политковской американский документальный фильм «Демократия у последней черты. Глобальная борьба за независимость печати», в котором один из главных вопросов – стоит ли журналистика того, чтобы рисковать жизнью? Политковская считала, что стоит. Редактор и издатель американского журнала Nation Катрина Ван Ден Хеувелл напомнила, что Политковская 43-й журналист, убитый в России, начиная с 1993 года, и 13-й за последние 6 лет, то есть за время, когда правительство возглавляет президент Путин. Муза Хлебникова, вдова убитого в 2004 году в Москве американского журналиста Пола Хлебникова, говорила о том, что ее муж мечтал увидеть любимую им Россию цивилизованной и свободной. Того же хотела Политковская. Муза помнит, как год назад Политковская сказала ей: «Это просто чудо, что я еще жива». На мой вопрос, рассчитывают ли организаторы этого вечера на какой-то отклик в России, в частности, в российском правительстве, Муза Хлебникова ответила: «Да, я полагаю, что когда людям не безразлична свобода печати, когда они понимают и дают другим понять, насколько важно уважать права других, в том числе и право на распространение и получение информации, это очень сильный месседж. Правительствам, в том числе в России, придется считаться с этим. Журналисты должны иметь право говорить правду, даже если она не популярна, нежелательна, раздражает правительство. Неестественно для демократии иметь правительство, которое подавляет критику в свой адрес». Писательница и журналистка Кати Мартон, автор 6 книг и множества статей. Она директор Комитета защиты журналистов и член Совета директоров правозащитной организации Human Rights Watch. «Гибель каждого журналиста, — сказала она, — это для нас потеря члена нашей журналистской семьи. Мне повезло, что я знала Анну Политковскую и многих других журналистов России, Боснии, Ирландии, и мне не повезло, что многих из них я больше не увижу».
На мой вопрос, чем объяснить, что либеральные американские журналисты столь негативно высказываются о президенте России, Мартон ответила: «Я думаю, чем скорее Путин увидит, что никто в Соединенных Штатах не считает лесть наилучшим способом договориться, тем лучше. Надеюсь, что откровенная и правдивая критика в адрес Кремля со стороны не только американской интеллигенции, но и нашего политического руководства в Вашингтоне и международных корреспондентов, пишущих о России, поможет самой России и даст гарантии свободы тем российским журналистам, которые хотят писать правду, как это делала Анна Политковская». Одна из фундаментальных задач журналистики – информировать общественность о коррупции в правительстве. В нашей стране, в Америке, журналисты тоже подвергаются критике со стороны правительства. Бывает, их деятельность расследуется, их вызывают в суд, но американская общественность, как правило, не дает своих журналистов в обиду. И правительство вынуждено прислушиваться к критике со стороны журналистов и отвечать на эту критику. Конечно, нам здесь работать намного легче. У нас журналистов не убивают. Главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, бывший корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» в Москве, автор книг «Мавзолей Ленина», за которую получил Пулитцеровскую премию, и «Воскресенье» о постсоветской России, рассказал американской аудитории, что в сегодняшней России главное средство массовой информации – телевидение – практически полностью находится под контролем правительства. Мне в интервью он сказал: «Я верю в честный и прямой разговор. Это, на мой взгляд, язык профессиональной журналистики. Я не дипломат. Анна Политковская не была дипломатом. Она говорила языком очевидца, пристального наблюдателя и аналитика. И, по-моему, было бы нечестно по отношению к ней говорить о ее судьбе другим языком. Для меня, по крайней мере, очень важно думать, что я бы заслужил ее уважение потому, что пытаюсь говорить, как она». Дэвид Ремник представил сотрудницу правозащитного общества «Мемориал» в Грозном Наталью Эстемирову, которая рассказала о роли и влиянии Политковской в России. «Если бы такого влияния не было, — сказала она, — гибель Политковской не стала бы шоком для всей страны и не получила бы такого резонанса во всем мире».
Репортаж с вечера памяти Анны Политковской в Нью-Йоркском университете вел Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Вы узнаете, по какому поводу власти литовского города Таураги пригласили Романа Абрамовича и как демократы готовятся к выборам в Московскую областную думу.
Ну и еще вы, возможно, знаете, что в Москве открывается третий всероссийский гражданский конгресс. Это наша сегодня главная тема. Что такое гражданское общество, спрашиваем мы у вас.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Тема: с какими юридическими проблемами сталкиваются жертвы сексуального насилия при обращении в правоохранительные органы. В студии Радио Свобода руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева, ведущие Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. Российские правозащитники будут требовать отмены закона о неправительственных организациях как неконституционного. Такое решение принято в воскресенье на втором съезде правозащитников в Москве. 10 пострадавших в результате пожара в Московской наркологической клинике остаются в больницах. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях в субботу стали 54 человека. В Минске милиция задержала более 20 участников несанкционированной акции, приуроченной к Международному дню прав человека. Среди задержанных председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Аугусто Пиночет будет похоронен во вторник с военными почестями, но не как экс-президент Чили. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Сотни тысяч сторонников движения «Хезболлах» в воскресенье вновь вышли на митинг в Бейруте с требованием отставки прозападного правительства Ливана. Президент Ирака Джалаль Талабани подверг резкой критике доклад американской специальной комиссии по Ираку, назвав его нечестным и несправедливым. В Алжире подорваны два автобуса с рабочими нефтяной компании. Погиб водитель-алжирец. 9 человек ранены. Это граждане США, Великобритании, Канады, Ливана и Алжира. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Аномально теплая погода на фоне сниженного содержания кислорода в воздухе особенно неблагоприятна для людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью и другими бронхолегочными заболеваниями. Повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать головные боли у людей, страдающих гипертонической болезнью. А кроме того, неустойчивый геомагнитный фон может усугубить отрицательное влияние погодных факторов. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков температура в течение суток от 4 до 6 градусов тепла. В Москве и области сегодня также без осадков. Температура такая же, от 4 до 6 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба.
6:33 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к нашей главной теме, которую уже анонсировали, поскольку сегодня мы задаем вам вопрос, что такое гражданское общество, на ваш взгляд. Об этом обществе мы и будем говорить. Сейчас обратим свое внимание на Нижний Новгород, где в минувшие выходные побывали представители организации «Норд-Ост» и Марина Литвинович. За это время они провели две встречи с нижегородцами, рассказывает наш корреспондент в этом городе Лира Валеева.
Нижний Новгород стал городом, с которого началась поездка организации «Норд-Ост» вместе с Мариной Литвинович по нашей стране. По словам гостей, они хотят рассказать людям о том, что 4 года назад происходило на Дубровке и в начале сентября 2004 года в Беслане. Эту идею им подсказали в Нижегородском обществе российско-чеченской дружбы. Напомню, что в октябре Нижегородский областной суд закрыл эту организацию. Встреча с нижегородцами проходила в доме актера, который находится рядом с Большой Покровской, главной улицей города. Но в зале на 200 мест собралось всего примерно 60 человек. Как рассказал Станислав Дмитриевский, который возглавляет общество российско-чеченской дружбы, они расклеили по городу 300 афиш, разместили несколько объявлений в интернете. Поэтому ожидали, что удастся собрать полный зал. Журналистов почти не было. По словам организаторов, они не проявили интереса к их мероприятию. Зато пришли около 20 нижегородских лимоновцев. Как рассказала глава «Норд-Оста» Татьяна Карпова, эти молодые люди сопровождали их повсюду и помогли избежать неприятностей с правоохранительными органами.
К сожалению, нас часто преследуют, за нами здесь действительно ходят правоохранительные органы по пятам, за нами следят, в гостинице стоит машина правоохранительного органа. Мы сегодня даже были в Кремле, за нами ходили люди в штатском. Меня сегодня пытались там мои документы проверить.
Но в целом, по ее словам, в Нижнем Новгороде им оказали теплый прием. Как оказалось, в этом городе их знают в лицо, поэтому случалось, что на улице к ним подходили прохожие. Кто-то с вопросами, а кто-то с благодарностью. Нижний Новгород не последний город, в котором они планируют побывать.
В Нижний Новгород мы приехали в первый город. Нас приглашают к себе Челябинск. Нас приглашают к себе, конечно, города, в которых непосредственно произошли теракты. Это Сочи, Волгоград, Волгодонск, Буйнакск, Буденновск. Они нас все ждут.
Как отметила Марина Литвинович, она надеется, что в дальнейшем они будут собирать большую аудиторию. Ведь, по ее словам, в нашей стране медленно, но верно продолжается процесс формирования гражданского общества.
В Москве вижу, что как-то больше народ начинает совершенно на добровольных началах заниматься общественной деятельностью. Пару лет назад, вот 4 назад, да, там демонстрации собирали все исключительно там, за деньги. А вот последние пару лет уже такая тенденция, что, слава богу, уже приходят люди сами по себе, уже не надо платить, совесть или зов какой-то заставляет прийти.
Так что, по словам организаторов мероприятия и его участников, в дальнейшем они будут больше усилий бросать на оповещение людей о предстоящей встрече. Для Радио Свобода, Лира Валеева, Нижний Новгород.
И в продолжении темы Ольга Вахоничева пыталась выяснить у жителей российской столицы, что же такое гражданское общество.
Гражданское общество, я понимаю, это люди, которые имеют определенные взгляды и которые могут что-то делать, во всяком случае противостоять, отставить свои интересы. Они могут добиваться чего-то, того, что они считают правильным. Я считаю, что сейчас в России гражданского общества нет. Только создается, наверное. недавно, с большим трудом.
Мы живем в каком обществе? Гражданском? Что может быть другого? Мы все люди, граждане между собой. Мы живем среди людей, поэтому оно называется гражданское общество.
Это, наверное, те люди, сообщество людей, которые выполняют законы общие для этих граждан. Ну, гражданское общество – те, которые не военные, может быть. Граждане есть военные, есть гражданские люди.
Грамматическая ошибка. Так очень бывает общество. То же самое, что ничего не сказать. Сказать воздух и все. Общество – это то, где человек может чем угодно заниматься.
Гражданское общество – как общество, которое регулирует само себя, без властей. Когда волеизъявление граждан является основным.
Ну, наверное, когда члены этого общества чувствуют какую-то ответственность за то, что они живут в этом городе, в этой стране, и имеют свое твердое мнение, и каким-то образом его отстаивают. Наверное, так, что ли?
В этом обществе должны быть все равны. Не должно быть большого различия между бедными и богатыми. Сейчас, по-моему, еще только формируется. Пока нет.
Народное общество. Мнение народа. Так я думаю.
Ну, наверное, общество там, где люди какое-то интуитивное взаимопонимание, взаимоуважение к людям должно быть общество. Не должно быть злобы никакой, агрессии. Тогда это нормальное общество, так же, как и в семье.
Гражданское общество, когда друг друга правильно понимает каждый человек. Самое основное.
Ну, это люди, которые, во-первых, ответственны, которые думают не только о себе и об остальных. Вообще желают, чтобы люди все нормально, хорошо жили, а не занимались всякой пиаровской работой.
Ну, это все мы. Единым, сплоченным, наверное.
Ну, наверное, который выражает свою позицию, свое мнение по разным вопросам. Которые отстаивают свою позицию перед руководством, перед правительством. Активное общество должно быть.
Гражданское – это нормальное общество должно быть. От слова «гражданин», то, что под собой подразумевает это слово «гражданин», отвечать требованиям этого слова «гражданин». С большой буквы, я имею в виду.
Вот так на вопрос, что такое гражданское общество, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Власти литовского города Таураги, готовящегося отметить 500-летие, прислали приглашение посетить торжества губернатору Чукотки и владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. В годы советской власти предки Абрамовича, литовские евреи, были депортированы, однако, парадоксальным образом, именно это спасло их семью от практически верной гибели в годы нацистской оккупации. Обо всем этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Факт, что один из самых известных российских богачей, Роман Абрамович, имеет корни в Литве, был известен ранее, но сейчас его принялись обсуждать в свете предстоящего в следующем году 500-летнего юбилея города Таураги, где до войны жили с детьми дедушка и бабушка Романа Абрамовича. Нахман и Тайбе в июне 41-го с детьми были высланы в Сибирь. По дороге супруги оказались в разных вагонах, потеряли друг друга и больше не видели. Нахман погиб в ссылке, а бабушка выжила, сумев одна поднять трех сыновей. В будущем ее внук, Роман Абрамович, потерявший отца и мать в раннем детстве, воспитывался дядей, который дослужился до высоких постов в сфере снабжения. Приедет ли Абрамович на юбилей в Таураге, куда его пригласила местная администрация, видимо, не столь важно. Кажется, интересней на примере судьбы его предков задуматься о судьбах еврейства Литвы вообще. К такому выводу мы пришли в беседе с председателем Совета национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики Виталием Каракорским.
Они разделили судьбы множества литовских евреев, которые были вывезены в Сибирь, наряду с представителями других национальностей. Парадоксальным образом, то, что они были вывезены, почти всех их спасло от тотального уничтожения, которое началось в Литве после того, как сюда пришли гитлеровцы. В Литве процент уничтоженных евреев самый высокий в Европе, 94%. Дедушка погиб, Роман, а бабушка уцелела, и таким образом уцелел род.
В межвоенные годы в Европе Вильнюс называли литовским Иерусалимом, а в общем еврейство Литвы, и это, оказывается, кто-то подсчитал, является самым плодовитым в новейшей истории на знаменитости. скульпторы Антокольский и Липшиц, художники Левитан и Сутин, музыканты Хейфец и Дагшицер, поэт Мандельштам, 6 нобелевских лауреатов. Из современников балерина Плесецкая, художник Васильев, режиссер Гинкас. Так что, пошутил мой собеседник, в Литве можно найти корни не только олигархов. И приездом богачей здешнюю, хоть и провинцию, не удивишь. А вот минусы от таких возможных визитов, считает Виталий Каракорский, реальны.
Господин Абрамович человек с неоднозначной репутацией. Он в большой дружбе с нынешней российской властью, поэтому избежал судьбы Ходорковского или Березовского. И вообще, лучше бы этой темы в литовском контексте не было.
Россиянин Абрамович имеет и теоретическую возможность справить литовский паспорт. Правда, зачем он губернатору Чукотки, живущему в Лондоне? Кстати, гражданство Литвы уже успел получить проживающий в Москве дядя олигарха Абрам. Ему также выплатили денежную компенсацию за несохранившееся строение и выделили 30 гектаров земли.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Литве Ирины Петерс.
Ну а теперь от событий в Литве к событиям в Подмосковье, поскольку утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. И с главными темами периодических изданий вас познакомит Вера Володина.
Газета «Город Надежды», сообщая об объединении региональных отделений демократических партий перед выборами в Московскую областную думу, публикует прогнозы и задачи демократов – набрать не менее 20% голосов избирателей. Такую задачу называют реальной, оглядываясь на успех Союза правых сил на выборах в Перми. Лидер областного СПС Борис Надеждин считает, что до половины голосов могут взять единороссы, на втором месте будет ЛДПР, а на третьем – объединенные демократы. Газета «Одинцовская неделя» публикует репортажи с заседаний рабочей группы общественной палаты, которая занимается решением проблем участников долевого строительства. На одном из заседаний Анатолий Кучерен и Александр Хинштейн удивлялись, что председатель Совета Федерации Сергей Миронов яростно борется за права граждан, обманутых социальной инициативой. Сегодня Хинштейн ждет от главного сенатора ответа на один неприятный вопрос. За какие заслуги перед Отечеством и россиянами Сергей Миронов в свое время лично наградил грамотой Совета Федерации Николая Карасева, руководителя скандально известной корпорации «Социальная инициатива», находящегося ныне под арестом и следствием. То самое награждение сопровождалось протокольной фотосъемкой, а затем эта фотография Карасева с третьим лицом государства была растиражирована и развешана по многочисленным региональным представительствам, став лучшей рекламой инициативы и подтверждением почти государственной надежности компании, пишет «Одинцовская неделя». Газета «Вперед» из Сергиева Посада сообщила о решении суда по делу, связанному с публикациями в двух местных газетах. Сначала в газете «Зеркало» Сергиева Посада вышла статья, где в отношении трагедии Второй мировой войны использовалось выражение «визжат» по поводу мифического Холокоста. Затем своим возмущением от этой публикации высказался журналист другой районной газеты «Вперед». Редактор газеты «Зеркало» Сергиева Посада Юрий Ермилов счел себя оскорбленным этой публикацией в газете «Вперед» и потребовал правоохранительные органы призвать журналиста и газету «Вперед» к ответственности за клевету, а также извинения и выплаты 200 тысяч рублей. Сергиево-Посадский суд претензии страдальца Юрия Ермилова к журналисту газеты «Вперед» Алексею Василевецкому отверг, отклонив иск. Более того, публикацию по итогам этого суда Алексей Василевецкий теперь просит считать его официальным обращением в прокуратуру, поскольку в той самой первой статье, опубликованной санкции Юрия Ермилова, содержались утверждения, нарушающие несколько статей Уголовного кодекса, сообщила газета «Вперед».
С главными темами периодических изданий Подмосковья вас познакомила Вера Володина. А в Москве 6 часов 45 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Аугусто Пиночет, скончавшийся в воскресенье в госпитале в Сантьяго, не будет похоронен с государственными почестями. В Бейруте прошел многотысячный митинг сторонников Хезболлах с требованием отставки правительства. В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможные меры в отношении Турции после ее отказа открыть свои порты для кипрских судов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии, как в России, так и за рубежом. Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных компанией «Старстрой», основному подрядчику строительства магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании дан двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензии будет прекращено. Проект «Сахалин-2» реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой являются британо-голландская нефтегазовая компания «Royal Dutch Shell», а также японские промышленные компании «Митсуи» и «Митсубиси». Управляющая компания «Метрополь», входящая в состав российской финансовой корпорации с тем же названием, стала победителем аукциона по продаже имущества автозавода «Москвич». В феврале 2006 года он был признан банкротом, и имущество завода, более 50 зданий на двух производственных площадках в Москве, но без самих земельных участков, выставили на торги для погашения долгов, объем которых превышает 1 миллиард долларов. Здания были проданы на аукционе почти по стартовой цене, примерно за 210 миллионов долларов. Более 60% акций автозавода «Москвич» принадлежат государству. Европейский Союз и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики. Два месяца назад такой же документ был подписан ЕС с Азербайджаном. Представители Европейской комиссии не раз заявляли ранее о планах строительства нового газопровода через Каспийское море, который позволил бы осуществлять прямые поставки в Европу энергоносителей из стран Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3/4 до 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5/4%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. В завершение официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 24 копейки за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
6:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Были мы уже по ходу программы в Литве. Ну а теперь обратимся к Латвии. Саммит НАТО прошел в Риге. Что будет после этого с российско-латвийскими отношениями? Об этом в программе «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников беседует с послом Латвии в России Андрисом Тейкманисом.
Саммит Североатлантического союза в Риге был, пожалуй, первым таким вот событием на территории бывшего Советского Союза. И первым событием, которое вот продемонстрировало, что Латвия может быть в центре политического внимания своих союзников. Да? Но вместе с тем говорят о том, что это был не очень удачный саммит. Можно ли сказать, что само положение Латвийской Республики и в НАТО, и в Европейском Союзе как-то укрепилось в связи с приездом столь большого числа руководителей стран НАТО в Ригу, в связи с большим количеством переговоров? И как это, по вашему мнению, вообще влияет на российско-латвийские отношения?
Я думаю, бесспорно, это был самый важный внешнеполитическое событие года Латвии, потому что саммит НАТО – это действительно огромная ответственность, и, конечно, Латвия была почтена, что нам была оказана честь организовать этот саммит. Саммит прошел очень успешно, без каких-то задержек, без сучка, без задоринки. И, я думаю, это доказало и то, что новые члены НАТО, а Латвия является новым членом НАТО, и маленькие страны, и Латвия является маленькой страной, могут действительно организовать большие события мирового значения. Это не был широкий формат таких саммитов, это был именно формат членов Североатлантического союза, и он был нацелен на внутреннюю дискуссию в организации, и я думаю, эта дискуссия все-таки была довольно успешная, потому что были приняты важные решения и по Афганистану, и по внутренней реорганизации, по внутреннему дальнейшему развитию НАТО. И я думаю, все-таки даже при том, что остались вопросы, которые надо решить, не был на саммите решен вопрос о дальнейшем взаимодействии между ЕС и НАТО. А этот вопрос требует дальнейшей дискуссии. Но в целом, я думаю, все-таки саммит – это был успех.
О российско-латвийских отношениях после саммита НАТО в Риге беседовали Виталий Портников и посол Латвии в России Андрис Тейкманис.
Ну и в конце этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» для наших слушателей, которые уже наверняка собираются завтракать, мы расскажем о том, как же правильно надо питаться.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Скрытое обжорство становится проблемой современного общества, предупреждают американские медики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы хронически и незаметно для себя переедают. Эксперты из университета Ратгерс доказали этот прискорбный факт в результате необычного и очень наглядного исследования. За последние 20 лет вырос не только объем талии американцев, но и порции, и даже размер тарелок. Рассказывает Алан Давыдов.
Люди не осознают, как много они едят, говорит Джейми Шварц, диетолог и одна из руководителей исследования, проведенного среди студентов университета Рутгерса. Чем за большую порцию они принимаются, тем больше калорий поступает в их организм, пускай это даже и здоровая пища. Упомянутое исследование, результаты которого опубликовала Американская ассоциация диетологов, свидетельствует, что в 2003 году студенты университета брали на завтрак на 20% больше кукурузных хлопьев, чем их однокашники в 1984 году. В такой же пропорции увеличился и объем молока, заливаемого в эти хлопья. Объем выпиваемого членами опытной группы апельсинового сока за 20 лет увеличился на 40%. Это означает 50 добавочных калорий на человека. А если повторять такое ежедневно, то более чем 2-килограммовая прибавка в весе за год гарантирована. Порции обедов и ужинов тоже выросли за 2 десятилетия. Одного только фруктового салата сегодня берут в 1,5 раза больше. Профессор Хелен Гатри, проводившая исследование в университете штата Пенсильвания в 1984 году, вспоминаю, что тогда она не могла добиться от участников эксперимента точного самоотчета о количестве съеденной ими пищи, поскольку они неверно оценивали размер порции. Именно тогда Гатри впервые усомнилась в способности едоков определить разумный размер своих порций на глаз. Сегодня, говорит она, большинство людей по-прежнему не научились этого делать, в то время как объем пищи, подразумеваемый под одной порцией в пунктах общественного питания и в пособиях по кулинарии, все растет и растет. Согласно другим исследованиям, если людям подают на стол больше пищи, то они и едят больше. Ученые отмечают, что здесь критическую роль играют возросшие порции в ресторанах и кафе, а также больший размер тарелок и пищевых упаковок. Интересно, что одно неофициальное социологическое исследование установило, что только за первую половину 90-х годов диаметр стандартных тарелок в американских ресторанах вырос на 20%. А это, говорят диетологи, значит, что теперь на тарелку можно положить на 25% больше еды, чем прежде.
Рассказывал Алан Давыдов. Это необычное исследование открывает новый аспект проблемы лишнего веса, которую некоторые американские медики уже трактуют как эпидемия, эпидемия ожирения. Традиционно виновником этого явления считается нездоровая пища, чипсы, газировки. Но если верить этой работе, не менее серьезной бедой может быть скрытое обжорство. Насколько обоснованным кажется такой вывод профессору медицины Даниилу Голубеву?
Вполне обоснованным. Во-первых, причиной того, что люди едят больше и больше, является уменьшение роли домашнего питания. Домашнее питание, включая завтраки, которые заворачивает мать ребенку или дает мужу на работу, они дозированы. А семейный обед строго дозирован теми порциями, которые дает мать семейства. А еда вне дома, в ресторанах, закусочных, особенно на ходу, она не лимитирована, и поэтому то количество пищи, которая потребляется вне дома, является, кстати сказать, стимулом и к тому, что и домашнее потребление потом увеличивается, то есть распускается аппетит.
Профессор, но ведь хороший аппетит, как мы знаем, традиционно приветствуется. Так ли уж опасно для организма увеличение порции на 10-20%?
Во всяком случае, это не полезно. потому что растягиваются стенки желудка, появляется тенденция к возникновению гастрита, ну и затем язвы желудка, напрягается ферментативный аппарат кишечного тракта для переваривания этого большого количества пищи, даже если она здоровая, даже если она не очень жирная, и в большом количестве вредна вода, которые последние десятилетия увлекаются огромное количество американцев, особенно женщины, которые постоянно прихлебывают из бутылочек воду, считая, что этим они очень укрепляют свое здоровье.
Интересно, что врачи не рекомендуют злоупотреблять даже, скажем, фруктами, считающимися источником здоровья.
Они вводят в организм излишнее количество калорий, которые не нужно для нормального функционирования, и вызывают парадоксальный эффект. Это и утомление, и расслабленность, и вовсе не способствующее нормальному обмену веществ в состоянии метаболизма организма.
Любопытно и то, что переедание часто проблема людей с небольшим достатком.
В этих исследованиях говорится о том, что в общем много едят те, кто меньше тратит на еду. То есть люди с низким достатком пользуются возможностью купить относительно дешевые продукты и наесться ими, в частности, сладким тестом, сладкими напитками. А вот для того, чтобы поддержать нормальный обмен веществ и быть худым, надо больше тратить на свое питание.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели состоялось одно из самых больших событий года в мире поп-музыки – выдвижение кандидатов на премию Грэмми, которой отмечаются лучшие музыканты и музыкальные работы года. В списке претендентов однозначно лидирует Мэри Блайдж. Ее альбом «Breakthrough», где сливаются стили хип-хоп и соул, получил номинации в 8 категориях. Песня «Be Without You» может быть признана лучшей песней года. Didn't feel nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that, yes, we've been through it. Yes, we got rich. Yes, see baby, we've been too strong for too long. And I can't be without you, baby. And I'll be waiting up until you get home. Cause I can't.
Ну что же, один час нашего эфира подошел к концу. Впереди вас ждет еще один, даже не один, но темы следующего часа таковы.
Кончина Аугусто Пиночета. Вы узнаете результаты опроса в ЦИОМ, о том, мы вас познакомим, и вы узнаете о том, что беспокоит россиян. Вы узнаете о выставке «Русские трофеи» в Государственном центральном музее современного искусства, о чемпионате мира по вычислениям в УМЕ и о том, почему румынскому хакеру грозит 54 года тюремного заключения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 7220.